Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, мы в прямом эфире, и это правда очень радует. Сегодня понедельник, и отличная семья начинает сейчас свой эфир. И, как всегда, я очень надеюсь, что мы сможем сделать тему сирот более понятной, доступной, открытой для нас и вас тоже. Итак, сегодня мы решили взять тему «Зачем вам нужен приемный ребенок?», потому что люди очень часто задаются этим вопросом, особенно когда есть кровные дети. И вот я очень надеюсь, что сегодня с помощью нашей гостьи мы сможем ответить на этот вопрос, как-то вас вдохновить и мотивировать. А у нас в гостях приемная мама Анна Калюжная.
Здравствуйте.
Анна, добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Очень приятно, рада вас видеть всех. Спасибо, что пригласили.
Спасибо вам, что пришли. Анна – мама с опытом, поэтому ей будет чем поделиться, я вас уверяю, вы сейчас сами в этом убедитесь. Также Анна, она работает волонтером, она помогает в школе приемных родителей, отвечает на вопросы тех людей, которые только встают на этот путь. И я уверена, что, ну, скажем так, это вдохновляет. Но, скорее всего, бывает так, что люди и отступают, и, наверное, это правильно.
Даже мы с мужем, когда пошли в школу приемных родителей, мы сразу договорились, что мы идем туда не для того, чтобы точно взять ребенка, а чтобы посмотреть, чтобы все послушать, чтобы узнать всю информацию, и что мы решим только когда мы пройдем школу приемных родителей. Так что да, это совершенно нормально. Когда я вот недавно совсем выступала в очередной ШПР, ровно половина родителей сказали, что они хотят просто узнать все, послушать и сделать для себя потом вывод и принять решение, будут они приемными родителями или не будут.
Да, это очень мудро, потому что это действительно путь очень непростой. На этом пути человек меняется сам, потому что меняется его жизнь, он меняет окружающих, и, конечно, меняется жизнь ребенка, но это действительно особый путь. Поэтому за лучшее вот по поговорке 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, потому что когда происходит возврат, это трагедия, и причем не только для ребенка, это, конечно, и для родителей, которые не справились, переоценили свои силы или еще что-то произошло. Поэтому, друзья, давайте будем думать, будем слушать, будем брать на вооружение и как-то ориентироваться на свой ресурс, на свои силы. Ну, а мы начинаем наше общение именно по нашей теме. Я приглашаю вас к нашему общению, потому что это прямой эфир, поэтому вы можете присылать свои вопросы, все, что вас интересует, пожалуйста. Если вы только думаете о том, чтобы стать приемным родителем, или вы уже приемный родитель, я уверена, вопросы есть, поэтому, пожалуйста, давайте общаться. У нас 50 минут времени, они проходят быстро, поэтому ждем ваших вопросов, комментариев. Если вы смотрите нас в соцсетях, то пишите, пожалуйста, комментарии под комментариями. Мы будем на них реагировать. Но мы начинаем. Ан, вот задаю такой стандартный вопрос, потому что это очень важно вообще, когда человек входит в какое-то большое дело, с чего-то это начинается. То есть вы с чего вдруг решили, что вот вы должны пойти в школу приемных родителей, как-то все разузнать, подумать и, может быть, стать именно приемными родителями?
Ну, мы с самого начала знали и тоже обговаривали это, я не помню когда, сколько там дней прошло после свадьбы или даже до, что мы когда-нибудь возьмем ребенка из детского дома. Тогда не было такого понятия, как приемный родитель. Было понятие взять ребенка из детского дома себе домой.
А почему? От чего такое желание?
Я думаю, что как-то Бог положил на сердце, и мы вот просто всегда знали, что с нами это случится.
Интересно так.
Да.
Но, может быть, прям это вообще ваше предназначение, и поэтому оно было вот внутри.
Ну, было, да. Мы всегда, всегда знали, всегда хотели, просто ждали удобного. Решили сначала, что свои нужно, чтобы опыт приобрести. С самого начала мы понимали, что это не так просто, это не котенок и не щенок. Вот. А потом случилось в 2001 году, у меня уже было двое маленьких детей на руках, потом случился взрыв на улице Гурьянова, если все помнят. Ну, так. Такая трагедия. И в по телевизору показывали детей, там, по-моему, было двое или трое младенцев, которые выжили, но родители погибли. И мы прям хотели вот бежать.
Вот он сигнал, да, вот он знак.
Вот, да, узнали, позвонили, что родственники всех детишек забрали, вот. Но это была вот такая прям порыв такой. Вот, потом мне рассказала мама историю моей первой учительницы в начальной школе, которая однажды просто выходила из храма православного, вдруг открывается дверь, а там батюшка или кто-то помощник привел, как, ну, раньше в 90-е на экскурсию ребят из детского дома. И открывается дверь, и просто влетает девочка, бежит к моей учительнице, вот так хватает за ноги и говорит: «Мама». Моя учительница, она тоже взяла ее себе. Тогда это было проще. Это, ну, были 90-е как-то. Даже я сама, когда мы только ходили в церковь, начали, это была, правда, протестантская церковь, не православная, я тоже помню, что мы несколько раз в течение года, может быть, раз в два месяца заходили перед церковью в детский дом, нам как-то давали вообще без документов, просто давали кучку, говорили, кого сегодня вы хотите взять, просто заходили в группу, говорили, этот, пошли со мной. И я помню, что мы как-то играли, покупали им мороженое, болтали о чем-то, на Рождество какое-то делали, помню, спектакль приходили. Вот, но тогда были это детский дом, то есть дети реально были голодные, грязные.
Холодные, да.
И одежда у них была такая, оставляла желать лучшего, поэтому вот, это была следующая история. Потом...
Анна, вот контакт сразу получался, все-таки, ну, ребенок из детского дома – это особый мир. У каждого из них своя сложная история, и зачастую такая трагическая, и это откладывает, конечно, свои отпечатки на самого человека, на его личность.
Я вообще тогда не знала про травму совершенно психологическую. Для меня они были совершенно обычные дети, вот вообще обычные. Просто как в детских книжках, там, Оливер Твист или Гекльберри Финн, Том Сойер наши, да, из детства. То есть вообще нормальные совершенно дети, которые просто немножко живут по-другому, но я всегда знала, что, ну, мама, папа им нужны. Это не обсуждается.
Просто вот, наверное, такой положительный опыт у вас сложился, потому что мне рассказывали, например, что вот эти посещения детского дома и взятие детей на гостевой режим, там, оформлено, не оформлено, но это уже другая история, что вот этот опыт заканчивался достаточно трагически, потому что пропадали вещи, потому что, ну, скажем, устраивались иногда такие какие-то провокации, и человек выходил с таким разочарованием, потому что приходил туда неподготовленный в эту сферу, и потом все вот навсегда, чтобы никогда я больше в детский дом, и своим друзьям тоже отсоветовал. А у вас, значит, такая
вообще
позитивная история.
Вообще никогда такого
история.
Не было абсолютно. Я не задумывалась. Я была студенткой, абсолютно безбашенной, как бы...
В общем, вам повезло на детей.
Да, вообще, я даже не задумывалась. Я вот сейчас вспоминаю, очень хорошо помню, некоторых из них вообще обычные дети были. Ну, совершенно. А может, у меня брать нечего было? Мы же были
студентами
в 90-е. Что с нас возьмешь? 35 рублей стипендии.
Может быть, да. А мороженое мы там и так угощали.
Да, мороженое мы так, естественно, угощали.
Хорошо, вот как появилась Алена-то в вашей жизни?
Ну, в общем, я скажу, что уже было последнее, когда мы уже были с мужем, уже у нас было своих трое детей, и мы уже вот поняли, что необходимый опыт мы приобрели. И пошли мы на семинар Михаила Пименова, он тоже у вас часто выступает.
Да. Михаилу
видела.
Привет.
Да, привет.
Одна из первых школ приемных родителей в Москве. Да.
Вот, я пошла к нему, мы вместе с мужем пошли к нему на семинар, и он ничего такого особенного не говорил, но я запомнила только статистику, которая нас просто потрясла, мы просто сидели друг на друга смотрели, и когда вышли, мы сразу поняли, что все, прям завтра идем в школу приемных родителей, потому что статистику он сказал, что только 10% выпускников детских домов и интернатов, они доживают до 30 лет. Вот.
Тоже цифра-то, скажем так, да, не слишком великая.
То есть, ну, я была в шоке.
Нет, если бы мы, например, жили там во время средневековья, раннего, там, веке 11-м, то 30 лет, это, конечно, знаете ли, солидный возраст. А сейчас в наше время. И вот, как бы, скажем, импотируя на все то, что вам говорили, вы как бы еще больше утвердились в том, что на правильном пути, и вам надо брать ребенка.
Мы просто поняли, что вот все, завтра мы идем и уже делаем какие-то конкретные шаги, а не просто, ну, мечтаем о своем Оливере Твисте когда-нибудь. Вот, поэтому, ну да, то есть мы просто, есть такой тогда еще был, ну, сейчас он тоже есть, но тогда он только появился, вот этот фонд Change One Life, «Измени одну жизнь», вот, и мы просто поняли, мы как бы приняли для себя этот призыв, вот, изменить одну жизнь. Мы, у нас не было никаких грандиозных планов, мы сказали, что, ну, себе мы начнем, ну, как бы с одного, а там дальше посмотрим. Вот, поэтому мы просто вышли и решили, что одну жизнь мы вполне потянем изменить.
Так, и вот вы увидели ее анкету, вас кто-то познакомил. Как вот она в вашу жизнь пришла?
Был долгий прям период, вот, прям ровно 9 месяцев. Вот, даже я за эти 9 месяцев успела разочароваться в поиске ребенка и думала, что уже, может быть, уже это не мое. Вот, но терпение и труд, они, как известно, все перетрут.
А почему разочарование было?
Я летала, ну, мне много кто нравился. У нас очень, ну, у нас не было никаких особых требований по внешности, то есть мы не искали, ну, голубоглазую блондинку, вот, там...
Любимый миф всех времен и народов, да?
Да. Вот. Вообще к внешности никаких не было условий, вот. Поэтому, в принципе, довольно много было. Мы хотели, ну, мы решили девочку взять, потому что у нас 3 девочки, и мы решили, что, ну, вот, безопасней, ну, в смысле, не безопасней вообще, а как бы для воспитания, что мы знаем, как воспитывать девочек, поэтому мы берем девочку, ищем девочку.
Логично, да. Вот, смотрите, ну, вот вы отсекали от себя вот такие сложные варианты, но я имею в виду еще более повышенные сложности, как инвалидность, ментальные какие-то, да, проблемы.
Мы отсекали, ну, как сказать правильно, чтобы никого не обидеть, ребят в колясках, вот, потому что просто мы живем за городом, мы очень много ездим туда-сюда в машинах, и я просто не могла себе представить, как это, ну, физически реализуемо. Вот, и да, и тогда мы отсекали синдром Дауна. Вот, а всякие, ну, конечно, когда я смотрела анкеты и когда я видела фотографии, я просто... У меня была злость на русских людей, просто, и мне хотелось, не знаю, выйти на улицу и заорать, ну, прекратите пить, пожалуйста, да, потому что очень много, ну, было впоследствии у ребят, у детей именно от пьющих, вот, ну, во время беременности мам, то есть там, как бы, ну, вы, наверное, знаете, то есть, ну, последствия очень-очень серьезные, и внешние, и поражение мозга очень сильное. Вот, поэтому таких мы тоже знали, что, ну, мы не потянем, вот, поэтому мы просто как бы, ну, кого-то более-менее обычного. Вот. Ну, мы сами, мы вообще не герои ни разу, и мы, я вот, когда мы встречаемся на всяких праздниках, на форумах с родителями другими, ну, та же самая Оксана, да, Кузнецова, вот, я восхищаюсь такими людьми, они берут много, и они вообще справляются, и у них все хорошо, вот, или там Эльмира, например.
Ну, вот здесь надо, знаете, к справедливости ради, Ан, сказать, что у них не просто все хорошо, потому что, вот, да, может сложиться такое впечатление, как вот мы в прошлый раз тоже общались с Юлией Канышевой, вот, что все настолько шоколадное, и вот она, конечно, сказала в эфир, что, естественно, это очень большой труд, это выматывает, это вытягивает, у каждого ребенка своя история, с этим надо разбираться. Это колоссальный труд, поэтому вот, скажем так, хотя я понимаю, что вот это некое послание от сообщества приемных родителей, что они говорят, мы не герои, но для общества, которые пока не стали приемными родителями, конечно, это люди всегда будут героями, потому что жизнь не так сложна, а ты ее сознательно, ну, усложняешь, да, идешь на некие жертвы, и достаточно большие, и не только свои, но еще и своих кровных детей, если они есть. Вот мы сегодня тоже об этом поговорим. Вот, ради того, чтобы, да, вот спасти ребенка. Но для людей это все равно будет героизм, потому что мы хотим жизнь свою упрощать, а не усложнять. Поэтому, и вот как все-таки, как вы вышли на Алену?
Ну вот я говорю, у нас было две неудачных попытки, потому что я за одной девочкой полетела в Екатеринбург, вот, там я познакомилась тоже, не знаю, знаете вы или нет, Дэйна Эванс.
Да, конечно. Вот. Мы даже с ней эфиры тоже делали, да, по расстройству привязанности.
Вот она, ну, меня пригласила к себе домой, я у них жила, то есть это тоже очень хороший ликбез, когда у тебя еще нет приемных, ты живешь в приемной семье в другом городе и смотришь, как это все происходит.
Да, это такое хорошее погружение.
Вживую, конечно,
да?
Очень хорошее. И мы с Дэйной прям честно пытались отбить вообще одну девочку, вот, и я даже писала потом в прокуратуру, но вот, ну, я не смогла, мы не смогли ее взять, потому что тоже у нас такая странная система, что есть бабушки, которые не хотят брать своих внучек. Угу. Им удобно, чтобы они жили в детском доме, а бабушка раз в неделю приходила навещала. Да. Вот, угу. И они верят, что это вообще классная жизнь. Угу. Конечно, когда ребенок живет с родителями, пьющими, наркоманами, и бабушки все время ругаются, да, со своими детьми, что же вы там, внуков там, и так далее, конечно, для них это может быть большая, ну, разница, но все равно это никак не вписывается в рамки правильного вообще, ну, воспитания, mm-hmm. взгляда на детство, да?
Ну, да, зачастую вот бабушки, они очень так трепетно относятся вообще к теме усыновления mm-hmm. или приемной семьи, потому что это, ну, некий такой разрыв. Mm-hmm. Им кажется, что все, потому что они ребенка любят, mm-hmm. сил нету, ресурса mm-hmm. нет для того, чтобы, да, его воспитывать.
Да.
Вот. А вот здесь вот вроде бы воспитывают, а я mm-hmm. вот хотя бы, да, там раз в неделю, но я буду его видеть, mm-hmm. потому что это мой вот родной и так далее. Mm-hmm. Но действительно вот просто, ну, к сожалению, не mm-hmm. хватает понимания, что ребенка это разрушает. Mm-hmm. Жизнь в системе – это разрушение.
Ну вот, и, в общем, после моего визита директор детского дома быстро позвонила бабушке. Вот, бабушка быстро пришлась еще с тетей и девочку обработала так, что ее напугали очень сильно. Когда на следующий день мы пришли с Дэйной, она просто бросилась ко мне со словами: «Я к вам не поеду, меня накажут», ну и так далее. И mm-hmm. она рыдала так, что я понимаю, уже я не могу. Хотя мне опека сказала: просто бери и уезжай с ней. Забери ее, пожалуйста. Вот, но я не могла. Вот, тоже не знаю, что это было. Отсутствие опыта или какой-то вот внутренней такой решимости. Вот я, ну, тогда не могла.
Ну, здесь,
то есть, когда ребенок
сложно,
плачет и, да, говорит: я с вами mm-hmm. не поеду. Mm-hmm. Ну вот.
Да, потому что ведь mm-hmm. следующий путь, он непростой, mm-hmm. и, mm-hmm. Скажем, вот когда изначально не было желания mm-hmm. идти в семью, mm-hmm. то есть это постоянные претензии к тому, что mm-hmm. Я не хотела, да, вообще быть с вами, да, что вы, да, от меня хотите, да, mm-hmm. это действительно тяжело.
Да, вот вернулась я в Москву, и тут мне сказали: вот есть девочка у нас здесь, в Каховских Ромашках. Вот, и мы с мужем быстренько пошли, и там, ну, та же самая прям история вообще, под копирку списанная, только там не бабушка, а просто какая-то родственница, вот, и нас долго, ну, водили за нос, вот, и мы тоже писали в прокуратуру, mm-hmm. И по той девочке мы получили ответы, что да, нарушения были, виновники наказаны, все. Но дети все равно остались в детском доме. Вот. И вот тут у меня наступило разочарование, потому mm-hmm. что, как бы, ну что такое?
Ну, я представляю, это там очень много сил, конечно.
А потом даже ты не позволяешь себе к этой фотке привыкать, но ты привыкаешь, ничего с этим не поделаешь. Ты уже представляешь, как вот она ходит у тебя по дому, и какой размер там кроссовок ты ей покупаешь. Mm-hmm. Поэтому и вот два таких вот, они у меня были в голове. Одна девочка была там несколько месяцев, вторая, и я прям начала очень сильно переживать, что, может быть, вообще как-то это самое...
Что послужило тому, что все-таки вот перешагнули вот этот рубеж и страха, и боли,
потом
и все равно...
Потом я молилась, и Бог мне сказал, ну, 9 месяцев же.
Там.
Ань, ну, 9 месяцев же. Подожди, ты еще просто не готова родить. Вот,
все в свой срок.
Это был май, и это было как раз 6 месяцев с того момента, как мы пошли в ШПР. Вот, и летом был лагерь подростковый, мы были заняты, вот. А потом, когда я вернулась, Я следила тоже вот в «Измени одну жизнь» анкеты. И как только я вернулась из лагеря, я села опять за компьютер смотреть опять анкеты. Вот, и появились несколько новых девочек из Иркутска. И по виду они там были даже в одних платьях сняты. То есть это одно у них платье было там, по-моему, на троих или на четверых. Вот. И они были все очень интересные. И я сразу же заметила Алену. Самое смешное, что она голубоглазая блондинка.
Потрясающе. То есть все совпало.
Да. Хотя я говорю, я не искала голубоглазую
блондинку. Вы взяли чью-то мечту. Так.
Вот, ну и все. И дальше я уже поняла, что как бы надо просто хватать и бежать. Позвонила в опеку, они сказали, да, свободно, приезжайте. Вот, ну и все. И там даже закрутилась. Я опять тоже приехала к нашим друзьям. Дэйна меня познакомила со своим другом в Иркутске. А там семья с четырьмя приемными детьми. В общем, я с ними жила неделю. Потом они нас с Аленой еще на Байкал свозили. То есть устроили нам просто вакейшн по полной
супер,
программе.
Да.
Это было круто, очень круто. Вот.
Ан, что об Алене вообще, скажем так, было известно, когда вы забирали эту девочку к себе? То есть уже как человек опытный, прошедший ШПР, и все-таки вот уже практически чуть ли не два раза вот пройдя энные пути, да, ну, конечно, уже у вас был определенный уровень подготовки, поэтому вот эти вот знания о ребенке, они, конечно, тебя как-то, ну, вот, готовят нас к чему можно быть готовым, да, к чему нужно.
Забирала я ее в полной уверенности, что это просто дюймовочка, принцесса, самая лучшая девочка на свете. Ну, что тут сказать?
Да, ну, оно так и есть. Но просто, да, никто не предвидел, да?
Алмаз просто. Вот. И было прям очень романтично. Я вот другими словами прям не могу сказать. Это прям была любовь с первого взгляда.
Но у вас был медовый месяц, прям медовый месяц.
Ровно месяц у нас был. Да,
и медовый прям.
Да, медовый. Мы любили, мы обнимались, мы целовались, мы говорили только вообще прекрасные вещи вот друг другу.
А что было известно о родственниках вот Алены?
А родственников было, ну, она отказник прям с самого рождения, от нее мама отказалась, папа прочерк, вот, и мне сказали, что ее навещала сестра, два брата, они совершеннолетние, и так как тоже сказали, мне опека иркутская сказала, что они никогда не подписывали согласие на усыновление, то усыновить вы ее не сможете, вот, а под опеку можете взять. Ну, и я не очень сильно разбиралась в этих деталях, я так сильно боялась, что они сейчас прям придут и скажут,
свои права.
Нет, мы не разрешаем, что я говорю, я просто ее схватила и уехала. Вот.
Но у нее все равно опыт какого-то взаимодействия с родственниками был.
У нее был, к сожалению, очень печальный опыт взаимодействия с родственниками, потому что, несмотря на то, что она была с рождения по этапу, да, вот как детки идут, то есть дом-больница, потом дом ребенка, потом детский дом, в 5 лет, тем не менее, какая-то родственница, тетя, троюродная или двоюродная, за ней целый год ухаживала, ну как ухаживала, она жила в детском доме, она к ней приходила, навещала, дарила подарки,
да.
Алена начала называть ее мамой, и она оформила опеку, но вернула через неделю, и все, и больше никогда не появлялась. И вот этот опыт, Алене было 5 лет, он, конечно, повлиял очень сильно на ее вообще психическое состояние, потому что, когда ее вернули в детский дом, воспитатели сказали, что она несколько дней или даже неделю очень неадекватно себя вела, она отказывалась от еды, она не спала, она агрессивно вела себя по отношению к детям взрослым, и ее отправили на 2 месяца в психсанаторий. Вот, в общем, и когда вот я ее забирала, мне сказали, что учтите, ну, у Алены вот психические расстройства смешанного типа. Вот, но у меня было такое отношение, что как, ну, а у кого нет психических расстройств смешанного типа в наше время?
Мужественно, и не сказать, чтобы не совсем неверно.
Да.
Вот, Анна, вот смотрите, а вот когда, тем не менее, забирали Алену, да, опять же скажу, вы как человек, который прошел ШПР, вы знаете, что отказник... это один из самых тяжелых вариантов. Вот мы это тоже скажем нашим слушателям, что может быть представление как раз складывается обратное, такое зеркальное, что вроде бы вот ребенок, он попал в систему, и там вот сразу о нем стали заботиться, все хорошо, крыша над головой, есть люди, которые о нем пекутся. И гораздо хуже вот вариант, когда ребенок вот в кровной семье, где там пьют, бьют и так далее. А оказывается, это все-таки наоборот.
Да, для психики так получается, так наш мозг функционирует, так он развивается, что даже если нас бьют и пьют в нашем присутствии и забывают нас покормить, и иногда даже запирают на несколько дней одних дома, все равно наш мозг развивается лучше, чем если ты живешь в тепле, за тобой ухаживают нянечки, у тебя безопасная кроватка, но у тебя нету мамы, которая тебя держит, берет на руки, кормит, ласкает, разговаривает с тобой, гладит по головке, смотрит в глаза и так далее. То есть мозг просто развивается по другому алгоритму в данном случае.
Даже вот элементарно, да, когда мама, допустим, берет маленького ребенка на руки, прижимает к себе, у нас же все вот это вот все-таки наша троичность, она взаимодействует друг с другом, да, дух, душа, тело, и здесь начинает именно организм по-другому реагировать, вырабатываются гормоны, например, которые влияют на рост, на развитие, или они не вырабатываются, и тогда, соответственно, уже идут определенные, да, осложнения. Поэтому, как бы ни казалось, но это действительно так. И вот вас как раз не остановил вот этот факт, что, может быть, посмотреть какого-то ребенка, который изъят из кровной семьи, а вот не от казняка?
Нет, меня не остановило. Я говорю, я так, честно говоря, намучилась с поиском уже, что у меня просто было вот ощущение. Я даже когда приехала туда, мне опека предложила посмотреть других детей, которых по каким-то причинам не было в базе данных. Но они сказали, у нас вот много такого плана, и нет проблем с родственниками, хотите. Но я знала, что я еду к Алене, и для меня это уже было какое-то предательство. Если я сейчас, ну да, давайте мне других детей смотреть. Ну, то есть я так уже вот, ну, не могла поступить. То есть я приехала к Алене, и я буду с ней работать, как бы. Вот. Тем более мы сразу договорились, она мне... Она выглядела совершенно не так, как, конечно, на видео. То есть вообще просто цыпленок какой-то совершенно мелкий, худющий.
А сколько вот лет было, спрашивает Елена, сколько Алене было лет?
7 лет ей было. Она весила 18 килограммов, рост у нее был 118 сантиметров. То есть у кого есть дети, поймут, что это очень-очень
мало. Это очень мало, конечно, конечно.
Вот.
И вот когда Алена появилась у вас, вот у вас прошел этот месяц романтичный, розовый, карамельный, вот вы там налюбились друг друга, что потом началось? То есть как начала выходить вот эта боль, травма. И травма Алены, да, которая вот скапливала все эти годы?
Ну, первое, что началось, это истерики, просто постоянные на каждом шагу, и она начала проситься в детский дом. То есть она конкретно говорила, каждый день она говорила, отвезите меня обратно в детский дом, отвезите меня обратно в детский дом.
Я просто себе сейчас представляю картину, например, если кто-то из органов опеки к вам бы заглянул в этот момент, и вот такой ребенок заявляет, ну все, то есть... Какие здесь могут быть разговоры? Ну, значит, что-то такое делают с ребенком, почему он не хочет быть в семье, а опять в детский дом.
Опытные органы опеки, они знают тоже, что такие ситуации бывают.
Ну, слава богу.
Они знают, как с этим разруливать ее, с детьми. Вот. Ну, а я не знала, но из-за того, что у меня уже, я знала, по каким каналам искать помощь, вот, я сразу пошла, записалась к Людмиле Петрановской на прием и параллельно к детскому психологу Татьяне Патрушевой. И они мне объяснили, что у нас все прекрасно, просто замечательно. Вот. И Людмила мне сказала, что и вообще, Аня, у вас случай лучше из всех возможных. Вот. Самый легкий, она сказала, из всех возможных вариантов.
Потрясающе. То есть, когда ребенок на тебя кричит, устраивает истерику, это самый лучший вариант. Ну, так что, друзья, если что, готовьтесь, не бойтесь, вот есть свет в конце туннеля. Вот, а помимо вот этих вот заявлений, что я хочу там в детский дом, верните меня, что было еще? То есть как вот еще ее разносило?
Ну, она всех вообще проклинала, всех ненавидела, говорила, какие мы все ужасные люди, вот, говорила, что она не о такой маме мечтала, и я знаю, о какой маме она мечтала, она, у них там главное времяпрепровождение, это сидеть перед телевизором, смотреть диснейские мультики, и поэтому какая мама должна быть? Мама должна летать по дому с палочкой волшебной, и...
Исполнять желания.
Исполнять желания и источать только розовую пыльцу золотую, серебряную.
А здесь Реальная жизнь.
А тут уберись, убери кровать, чисть зубы, умойся, давай я тебе ногти постригу, давай я тебе волосы расчешу. У нас грива вот такая, вот у нас вот такая толстая коса.
Шикарно.
До пояса, вот. Она сразу всех нас заразила вшами. Через две недели мы были все вшивые. Да. Я еще такая подумала, какой хороший детский дом, не отрезает девочкам волосы, а потом
вот
я
почему.
Поняла, да.
Это домик для других существ, да. Слушайте, ну это самое, конечно, знаете, минимальные потери, это быстро со всем этим можно справиться, а вот с поведением-то и с вот этими внутренними проблемами.
Ну да, с поведением у нас летала мебель у нас, то есть у нее любимое это вот было там швыряться стульями, пинать все, что...
Слушайте, вот смотрите, вот нас сейчас слушают люди, и наверняка такой вопрос, а что вы делали вот в этот момент? Вы кровные дети.
А мы учились, росли.
В этот момент, когда просвистывает...
Это было наше настоящее ШПР.
Мимо твоего виска. Да, ты учишься. Нет, вот серьезно, вот как реагировать в этот момент? Вот, может быть, совет тоже родителям, у которых вот сейчас вот тоже дети так в разнос, что делать?
Слушайте, ну это тоже с опытом приходит, но я орала. Как бы я орала и злилась.
То есть вы пытаетесь просто ее перекрыть,
сейчас...
вот ее негатив.
Да не то, что перекрыть, это как бы тоже беспомощность. То есть сразу приходит чувство ужасной паники и
да я представляю,
понимание,
конечно.
Что ты не справишься, что ты принес домой кукушонка, который сейчас выкинет из гнезда всех твоих детей.
Да. И тебя тоже разрушит.
И тебя, да. Вот. И, конечно, это страх, паника, ну, чувство вины. Любовь сразу, опа, улетучивается, как вот, как пришла, так ушла. То есть уже вот влюбленность, она очень быстро у меня, конечно, ушла. То есть появилась просто вот, ну, постоянная такая, ну, постоянное раздражение на этого человека. То есть, и, ну, конечно, я знала, что мы не бьем, мы... Но так как орать я не могла, то я орала. Вот. Но она орала еще громче. Но это, слушайте, ну к этому подготовиться невозможно. Вот когда Нэнси Томас ну, рассказывала тоже, да, она сказала, я воспитала ну, 100 детей, но я училась на своих первых детях. То есть первые там 5-10, они были экспериментальные. Только потом приходит опыт. А вот у меня как бы один, то есть я на нем же вот, ну, как бы...
Да, и вот и смотрите, когда вы перешли в эту же стадию этого крика ранее, то есть поняли, что это понятно никуда ничего, но просто это реакция, естественно, то вот сейчас, например, допустим, если бы это было, и иногда, может быть, это и есть, то вот сейчас ваша реакция.
Ой, сейчас я просто продолжаю читать книжку, как бы, которую
читала. То есть вот она,
читала,
значит,
да.
там где-то
потому
разоряется.
Что я знаю,
всё,
да,
а
я знаю,
читаете.
Что это пройдет. Я просто уже поняла, то есть раньше сначала эти истерики были длинные, то есть они длились где-то по 30 минут, вот, она там, ну, могла об стенку головой биться, вот, орала, ну,
слушайте,
матом,
а вот,
конечно.
А вот, например,
же.
Когда ребенок бьется о стену головой, ну, у тебя же какое-то желание сразу его защитить, а вдруг там что-то случится такое, то есть она поранит себя, как вот этот момент?
Ну, вот наша не поранила, слава богу, вот, нет, были моменты, когда я ее просто брала и просто насильно вот так вот, ну, прижимала
да,
к себе.
Да.
Вот.
Ну, как советую, да, вы фиксируете, да,
да
чтобы они почувствовали эту
да,
силу,
да, да,
и как-то наоборот это их как раз расслабляет.
Да, да. Вот. Но вот, ну, ничего она. У нее, на самом деле, у Алены, у нее очень сильный инстинкт самосохранения. Вот я сейчас точно знаю, что она себе не причинит зла. Она может говорить. Она говорит, что я сама себя зарежу и так далее.
Но она не
я
переступит
вижу,
этого
я
порога.
Я вижу, что нет, она себя очень сильно бережет. Вот. И она этого не сделает. То есть, и потом даже я ее спрашиваю, ну, кто, откуда у тебя такие слова? То есть она говорит, ну, вот в голове у меня там кто-то говорит это, и я повторяю. Но это неправильно, это не мои слова. Духовный мир.
Да, духовный мир. Слушайте, ну вот, если, например, ну, представить себе, да, вот всю эту картину страшную вас с мужем, взрослых людей, которым тяжело вот во всем этом находиться и на это реагировать, то как к этому относились, как справлялись с этим ваши кровные дети?
Ну, старшая моя Ася, она просто надела наушники и несколько месяцев просто их не снимала дома. Вот.
То есть это была ее защитная реакция.
У нее как раз
реакция,
был 11 да? класс, она к ЕГЭ готовилась, вот, и она просто...
Слушайте, ну когда стулья свистят на ветру мимо тебя, то здесь и даже наушники могут не спасти.
Ну, она закрывалась в своей комнате. Ну, в смысле, mm-hmm. она ну, не выходила, старалась там поменьше выходить как-то.
А не говорили они вам, допустим, там, собираясь таким своим консилиумом, вот, подходя к вам родителям, вот говоря, что, слушайте, товарищи, ну, нам невозможно просто жить уже в этом доме, вы давайте как-то решайте этот вопрос.
Нет, мои дети такого не говорили. На самом деле, вот я очень благодарна своим детям, потому что у них очень много благодати по отношению к Алене, по отношению к нам и по отношению к тому решению, которое... Хотя мы его вместе принимали, но до конца дети в семье... Ну, хотя нет, я не буду так категорична, я скажу, что... Очень мало детей в семье до конца понимают, чем это им грозит.
Да, что это такое.
Вот, то есть, если ребенок там в 10-14 лет способен понять, что будет с его пространством, с его личной жизнью, с его отношениями с родителем, и сказать «нет», я все взвесил и сказал «нет», то ну, это очень странно, это супер как бы разумный какой-то ребенок.
Да?
Мои дети были абсолютно наивные, они, у них было такое отношение, как вот если бы я говорю, я бы сказала им «ура, мы завтра едем щенка или котенка покупать, ура, классно». То есть они в школе рассказали всем, мы берем девочку из детского дома. Там,
да, то есть это круто такое, и мимимишно, так вроде бы, да, все такие положительные
это, наверное,
эмоции.
Да, частично это какое-то геройство, вот, поэтому, конечно, это очень ну, престижно, в общем.
Так,
вот.
А столкнувшись с реалиями, когда девочка начала, да,
Они знали, что назад пути нет, вот, но это мы тоже с самого начала договорились, что что бы ни произошло, мы все равно остаемся в том составе, в котором мы сейчас, то есть у нас шестеро, и это уже не изменить. Вот, поэтому, нет, они нам ничего не говорили, вот, но иногда сейчас, когда слышат там какие-то разговоры про приемных, они так это, ой, давайте больше без приемных.
Начинают нам немножко хватит. Как волк, ну погоди,
нам
немножко
хватит.
Так подергиваться, да. Слушайте, можно представить, да,
я
сама очень хорошо понимаю,
да,
вот, что они и так просто, знаете, им памятник воздвигнут нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа.
Но вы знаете, дети очень сильно меняются, это все равно того стоит. То есть все равно вот эгоизм и жизнь для себя, она все равно начинает вот, ну, подтаивать в ребенке. Я считаю, что это очень-очень полезно. Ну вот очень. Как
они,
бы.
Это безусловно.
Я не говорю, что
да.
все должны, да, но я вижу в своих
детях, школа,
что
да.
очень мощная школа. Это, как все говорят, ну, когда спрашивают, там, как отношения, у Златы особенно, я говорю, ой, Злата вообще все любят, она, у нее такие отношения со всеми, она умеет как бы, ну, вот со всеми как-то так дипломатично общаться. И все такие, ну потому что это она с Аленой поднаторила, и у нее опыт большой. Вот, поэтому, конечно, это очень сильно меняет. Я считаю, что в лучшую сторону детей и наших это однозначно, ну, в лучшую сторону.
Ну, хочу сказать, что они сразу уже живут с осознанием вот этих высших чувств и проявлений человека, что мы чем-то жертвуем своим ради вот...
Ну вот честно, Татьяна, не, каждый день вообще про жертвы не думаешь вообще никогда, честно. Ну,
а ты, конечно...
Они не живут с этим пониманием, они живут, что... Они живут скорее с пониманием, у нас есть странная девочка, наша младшая сестра.
Да, но то, что они...
Она странная.
Странная, да. Но мне кажется, что, конечно, я просто вот сейчас сказала эту фразу, понятно, что они ее, может быть, не осознают и не транслируют там вам, да, вот выходя там, не знаю, встав посреди комнаты, там, я здесь вот такой жертвенник. Нет, но вот своим поведением тоже, своим осознанием происходящего, как раз то, что они к вам не подходят и не требуют того, чтобы вы изолировали этого человека с их территории, но мне кажется, это уже, понимаете, потому что ведь, например, мы можем сказать ребенку даже на начальном этапе, что вот мы сейчас делаем серьезный шаг, мы берем человека, и все это навсегда. Но это, опять же, это в каком-то смысле это наше решение, мы это протранслировали, но не факт, что это настолько прорастет и примется именно нашими детьми. А то, что вот они это приняли, мне кажется, это как раз очень, очень мощно.
Просто мне кажется, наши дети – это все-таки наши. Ну, то есть
отражение
наши,
некое
да,
такое.
Отражение да, отражение нас, вот, поэтому они вот так... Так и относится, как бы, что, ну, надо так надо, как бы.
Смотрите, вот если, например, они не подходили к вам с этими требованиями, что надо Алену куда-то, то Алена, она уверена вот в том, что она в вашей семье навсегда, или у нее периодически возникают страхи, что вы ее как-нибудь в лес, в мешке?
возникают, конечно, возникают. Мне кажется, я даже думаю, что вот этот дух отверженности, да, он будет мучить вот, ну, человека, может быть, даже всю жизнь. То есть это я раньше тоже думала, у меня такой был, ну, розовый такой, ну, понимание, что да мы возьмем, да мы будем любить, да мы зацелуем, mm-hmm. залюбим, и он оттает, и все, и дальше все пойдет mm-hmm. как по маслу, но нет. То есть что, сколько бы ты ни говорил, сколько бы ты ни убеждал, сколько бы ты ни делал,
она а страх
все равно,
сидит внутри.
Да, он все равно выплескивается периодически. И вначале это было, конечно, прям вот до слез. То есть она каждый раз, когда мы куда-то ехали, хоть в театр, хоть в магазин, mm-hmm. она с собой собирала кулек, тайком трусы себе клала, какой-нибудь кусок хлеба, какую-нибудь конфетку. Вот, потому что, ну, думая, что больше она mm-hmm. сюда не вернется.
Не вернется.
Да. Вот. Она очень боялась гостей вначале. То есть каждый раз, когда мы говорили, что к нам сейчас придут гости, она просто... Я прям чувствовала, как она прям начинала дрожать физически. Mm-hmm. Вот. Она каждый раз думала, что сейчас придут гости и на нее посмотрят, ну, как вот товар какой-то, и заберут ее куда-то. Вот. Сейчас уже нет. Вот недавно, когда мы с психологом общались, ей опять расписывали прям... самые-самые-самые какие-то такие серьезные, там вот в лес, да, и ты заблудишься, и что произойдет, и вот у нее прям, я не знаю, это у нее идет уже из сердца или пока из головы,
от
но
разума.
Она отвечала всегда очень четко, я буду сидеть, и я знаю, что мама меня найдет, я не потеряюсь, я не останусь одна в лесу, я буду сидеть. Если я сама не смогу найти маму, я просто сяду, буду сидеть, и мама меня сама найдет. Uh-huh. Вот. То есть вот у нее сейчас, вот, по крайней мере, с точки зрения психолога, абсолютно уверенность, что бы ни было, мы будем. Но все равно иногда, конечно, когда опека...
Проявляется.
Когда у нас опека должна прийти, то есть она тоже всегда думает, что сейчас будут проблемы. Но мы натренировались. Я на самом деле сама боюсь опеку. Ну, честно.
Не то, что ребенок.
То есть я каждый раз думаю, что сейчас придет опека и меня заберет Алена.
А сколько она в семье?
4 года будет.
4 года. А вот что может спровоцировать, вот помимо опеки, это понятно, что действительно это, ну, к сожалению, наверное, так не должно быть, но вот, к сожалению, такое, да, бывает, реакция такая выстреливает. А что еще может спровоцировать вот такой страх?
Ну, она вот сама себя провоцирует.
Уже, да, когда... вот сейчас уже после того, как она 4 года, да, прожила.
Я поняла,
у вас.
Она сама себя, ну, провоцирует, потому что она, например, накосячит что-нибудь, да, набедокурит, и она уже сразу думает, что это сейчас будет, ну, там...
наказание тем, что ее отвергнут и отправят куда-то.
Да. Вот.
Вот здесь у нас уже вопросы, давайте мы сейчас на них ответим. Елена спрашивает, а сколько время длилась адаптация? Ну, может быть, наверное, вот самый такой вот трэш.
Ну, самый-самый-самый вот жесткий период был вот ровно год. Прям вот год, было очень тяжело. Я прям каждый день думала, боже мой, что же я наделала, вот, кого я притащила себе домой. Вот, и... Но это, опять я говорю, это не ребенок в этом виноват. Я не имею в виду, я имею в виду не его поведение виновато, это мы меняемся, мы не готовы. Это адаптация, это вот я такое для себя придумала, такую фигурную такую иллюстрацию, это вот, знаете, детская игрушка с вырезами, да, для кубиков. Uh-huh. И вот эта адаптация, это когда у тебя вырез в форме сердечка, например, а тебе нужно туда квадрат запихнуть.
И оно никак,
вот,
да?
И оно никак. Uh-huh. И оно туда влезет только если и у сердечка подпилится, uh-huh. как бы, ну, края, да, и у квадрата. И вот этот вот очень больно, вот это когда подпиливание, да, притирание. Ну, в принципе, это очень похоже на брак, когда ты встречаешь человека и сразу женишься.
Uh-huh.
То есть, я не знаю, например, с первого взгляда, да?
Там, ну да, или там месяц-два, допустим.
Или,
да?
А у нас не месяц-два, мы приезжаем,
сразу.
Мы встречаемся с этим ребенком, и уже нам говорят, ну, у вас есть неделя, и подписывайте бумаги. И, конечно же, мы все подписываем практически, да, бумаги, потому что мы понимаем, что, ну, не бывает такого, чтобы прям было все вообще идеально. Вот, и это очень похоже, а потом ты начинаешь жить вместе, и оказывается, что это вообще другой человек, вообще. То есть ты вышел замуж за принца на белом коне, а оказалось, что конь только как бы остался.
Где принц?
Живешь с конем, да. Вот, и это то же самое. То есть это очень-очень-очень большой труд. Это прям такой, ну, очень... очень, ну, даже не труд, это очень больно. Это очень больно. Когда ты любишь человека, ты знаешь, что ты его любишь, а он тебе говорит, обзывает тебя матом, угу. говорит какой-то вообще
а
урод.
Что тебя ненавидит.
Да, что он тебя ненавидит, угу. что зачем вы вообще меня забрали, угу. вот, да я там от вас убегу, вот, да вы все злые и так далее. Вот, это очень просто больно, эмоционально. И адаптация — это когда ты просто начинаешь учиться с этим жить. И понимаешь, что это сейчас вот ненависть эта вся, она не про тебя, а про всех тех взрослых, которые ее предали в прошлом. А ты просто пожинаешь плоды.
Плоды, да. У нас вот вопрос от Елены, ну, прям вот коротко, mm-hmm. потому что есть еще один здесь mm-hmm. такой комментарий, и мне хотелось бы, чтобы мы его немножко так обговорили, а время у нас уже мало. Елена пишет, что к психологам обращались или можно своими силами пережить?
Нет, вообще не советую. Я, mm-hmm. я не только психологов, но еще и группу поддержки. То есть вот есть у нас, например, в «Арифметике добра» есть равный равным. Мы встречаемся mm-hmm. раз в две недели. Это как вот встреча, похожа на общество анонимных алкоголиков. Когда мы встречаемся, садимся в кружочек, каждый и начинает... каждый говорит, что у, него,
родитель, да?
что у него произошло за последние mm-hmm. две недели. Вот как бы вот это очень нужно, очень-очень нужно.
Пишет нам Дмитрий: меня в детстве семья отца отвергла, жила для себя, не парилась. Я их даже спустя 20 лет не могу простить. Постоянно людям не доверяю из-за того, а из-за этого, даже родным. Хотя я не детдомовец, и даже отец на меня не забил, жили вместе. Даже если вас отвергает какой-то родственник, это уже бьет на всю жизнь.
Угу, да, я сочувствую очень, но... Дмитрий, да, зовут?
Да, Дмитрий, да.
Я просто хочу вам сказать, что если вы верующий человек, то у нас есть источник, источник прощения. Вот, и прощение — это... Просто скажите своему небесному отцу, что вы прощаете этих людей, и посмотрите, что дальше будет, ну, в вашей жизни, потому что это как бы исцеление от этой боли. Это очень важно, потому что, как правильно он заметил, это влияет на все его другие отношения, то есть вот этот дух отверженности. Это очень трудно строить семью таким людям, очень трудно иметь работу постоянную. Вот, но это очень необходимо. Я вам очень желаю познать прощение Отца нашего Небесного и простить всех ваших обидчиков и людей, которые вас предали, чтобы освободиться от этой боли и быть свободным, и дальше любить, и жить, и делать добрые дела, и успешно.
Да, мне кажется, здесь вот очень важный такой момент, что прощение, оно несет прежде всего освобождение тебе, угу, потому да, что пока да. ты не прощаешь, да. ты разрушаешь сам угу, себя и свою
да.
жизнь.
Аминь.
Вот, и мне кажется, вот очень важно иногда не дожидаться каких-то чувствований,
угу, угу.
вот, а действительно просто да. своим, вот, своими
решение,
словами да,
да.
обратиться угу. да, к Богу с тем, что я не могу, вот у меня нет пока таких чувств, но я хочу угу. от этого освободиться, угу. да, и просто это высвободить, хотя бы словесно
да.
проговорить,
угу.
что я прощаю там этого человека вот во имя, допустим, Иисуса Христа. Действительно, вам желаем, потому что это правда очень тяжело. Нам здесь еще писали, Кристина, православие говорит, что взять ребенка из детского дома равноценно тому, что вы собственноручно построите храм. А вот Татьяна пишет, никогда не слышала, мне батюшка сказал, что один старец, наоборот, не благословлял брать детей из детдомов. Я не расспрашивала подробности, но мысль такая. Ну, я вот немножко прокомментирую прям, потому что, опять же говорю, время мало, и, может быть, тоже, Анна, вы что-то скажете, что, ну, конечно, брать ребенка — это богоугодное дело, и есть места в Писании, mm-hmm. где действительно об этом говорится, что это богоугодное дело презирать вдову yeah. и сироту. Mm-hmm. Поэтому, конечно, богоугодно. По поводу старца, я действительно не знаю всей ситуации, но действительно иногда священники останавливают от этого пути, скажем, тех людей, которых они опекают, которыми они являются, для которых они являются душепопечителями. Они знают, допустим, что этот человек не в состоянии будет mm-hmm. понести, вот, например, то, вот, что сейчас нам Анна рассказала, что вот таким шагом человек может разрушить и свою жизнь, и жизнь ребенка. Поэтому я думаю, что стоит прислушаться к человеку, который является вашим духовником, который знает вас. Если человек вас не знает, тогда вот можно поинтересоваться, вот, почему, например, он так думает, и также спросить у него.
Да.
Вот. Ну, мы уже подходим к финишу.
Быстро.
Вот. Быстро.
Быстро.
Вот, как я говорю, быстро очень. Поэтому спасибо вам за то, что вы были с нами. Спасибо, Ан, за то, что вы были вот в этом эфире. Но, может быть, под занавес, вот что вы посоветуете родителям, которые, ну, скажем, задумываются об этом, может быть, сейчас вот смотрят какие-то анкеты, выбирают детей, что, вот как можно себя, ну, скажем так, настроить на то, чтобы пройти вот сложный путь и действительно вот не разрушить друг друга?
Ну, я всегда говорю про... Это как в браке, да? То есть вы не выходите замуж с мыслью о том, что, ну, не получится, разведусь. То есть все хотят себе, ну, брак на всю жизнь, семью на всю жизнь. И к этому вопросу я считаю, что нужно подходить вот точно так же. То есть я знаю, что есть какие-то, ну, абсолютно очень-очень-очень серьезные случаи, где есть в семье из-за приемного ребенка угроза жизни, да, здоровью. Вот, но... Это исключение очень-очень большое, и просто, ну, я желаю вам, чтобы у вас такого не было, вот, а все остальные трудности, все остальные психические расстройства смешанного типа, как диагноз у всех практически наших детей, можно преодолеть системой воспитания. Посмотрите фильм «Instant Family», ну, «Семья по-быстрому», или вот тоже очень мой любимый «The Blind Side», это, ну, «Слепая зона». Вот, когда вы возьмете, у вас вы почувствуете, что из вашей семьи выкачивают радость. Тоже вот Нэнси Томас говорит, что приемные дети, они вот выкачивают радость из семьи. Поэтому я вам желаю побольше смеха, побольше смотреть каких-нибудь комедий, побольше проводить вместе время, смеяться.
Спасибо большое.
Да.
Спасибо. Спасибо вам, друзья. Если на какие-то вопросы не успели ответить, будем отвечать в следующих передачах. Поэтому смотрите нас, пожалуйста, слушайте. И спасибо всем вам. Бог вам в помощь.